Лето не только пора отпусков, но и для многих волнений, связанных с поступлениями в колледжи, техникумы, высшие учебные заведения. Это программа «О земном и о небесном». Здравствуйте! О том, как правильно настроить себя родителям, абитуриентам, поговорим с преподавателем отделения теологии Пятигорского госуниверситета, священником Владимиром Зегнаном. Здравствуйте, отец Владимир!
Здравствуйте, Маргарита! Здравствуйте, дорогие друзья!
Отец Владимир, экзамены, выпускные, вступительные, самый волнительный, пожалуй, этап, период в жизни каждого школьника, но и родителей, разумеется. Как правильно себя настроить, подготовить, чтобы пережить этот период наименее остро?
Во-первых, конечно, любой стресс, его лучше предотвратить. Да? Но экзамены – такая штука неизбежная, поэтому лучше к ним подготовиться. Да? У ребят длительный период обучения в школе, подготовки и теперь некий срез, да, их знаний. Поэтому для того, чтобы наиболее себя обезопасить от каких-то рисков, связанных там, с нервным срывом и переживаниями по поводу, как мне все это сдавать, ну, наверное, единственным очевидным в данном случае будет готовиться хотя бы там, последние года два. Да? Но если серьезно подумать, потому что это ведь действительно большая проблема, то, возможно, нужно быть открытым и говорить о своих переживаниях не только там, с друзьями или, может быть, какими-то учителями, ну и с родителями. То есть нужно указывать на то, что тебя тревожит, и искать этой поддержки, потому что преодолевать что-либо одному всегда намного сложнее и, как показывает опыт и практика, намного опасней. Да? То есть если человек вовремя сказал о своем беспокойстве, услышал слова поддержки, может быть, действительно какую-то поддержку ему оказали, что-то объяснили, помогли, уделили свое время на то, чтобы разобраться с тем, что не вполне понятно, то это действительно имеет хороший результат всегда. Но если ты переживаешь и в длительное время находишься в этом стрессе, ни с кем не делишься, то, конечно, могут быть различными исходы при такой ситуации.
Скажите, пожалуйста, а вот в храмах такую психологическую поддержку можно получить? Можно, допустим, прийти к настоятелю, поделиться тем, что на душе, что волнует, и рассчитывать на какую-то поддержку, какой-то совет?
Если ты нуждаешься в поддержке, ты ее всегда можешь найти в храме. Практически во всех храмах, во всяком случае нашей епархии, да, найти священника в храме не составляет какого-то труда. В больших многоштатных приходах, например, как наш Спасский кафедральный собор, священник есть всегда. Другое дело, насколько необходима именно помощь священника, этот вопрос уже нужно самому человеку для себя уяснить. То есть священник, конечно, с удовольствием тебя поддержит, вместе с тобой помолится, найдет какое-нибудь, может быть, слово утешения и подбодрит тебя, но он за тебя не подготовит билеты или не натаскает тебя к ЕГЭ. Но то, что со священником можно обсудить очень многие вопросы, даже выходящие за рамки богословия или жизни церкви, это очевидный факт. То есть священник может быть не только помощником и спутником в поиске Бога, да, но и человеком, который с удовольствием, и это важно, тебя выслушает и некий эмоциональный отклик тебе отдаст. Другое дело, что насколько это для самого человека важно.
Ведь нередко, наверное, складываются такие ситуации, когда в семье разные взгляды на жизнь. Ребенок видит себя там гуманитарием, грубо говоря, родители видят его будущее там в технической какой-то отрасли. И человек на распутье. К психологу, наверное, многие стесняются идти, да и ребенку как-то это сложно. А вот в храме, то есть можно просто прийти, можно просто высказать, да?
Все же человек не может прожить чью-то жизнь, как бы он ни хотел. Как бы отец, не поступивший в мореходку в свое время, не отправлял сына в пройти этот же путь, потому что он всю жизнь об этом мечтал, но у него не получилось, вряд ли это принесет счастье ребенку, если он не желал этого. Точно так же бывают, конечно, такие истории, мы их знаем, да, когда династии в семье, и ребенок с детства живет, он живет в семье врачей, и он чувствует свою связь и с наукой, и с медициной, и у него внутреннее желание продолжить дело там, отца, деда и далее. Да, тогда можно это поддерживать, и следует это поддержать у ребенка, если у него есть определенные желания, стремления, ну и дарования к этому. Другое дело, когда ребенок хочет быть, не знаю, звукорежиссером, а отец отправляет его в там, какой-нибудь экономический вуз. Здесь, конечно, все намного сложнее. Во-первых, сам юноша должен решить, да, чем он хочет заниматься. Но мы не можем исключать опыт родителей. Поэтому, конечно, это, наверное, самое сложное, с чем может столкнуться молодой человек в это время. Да? Потому что если кто-либо принимает за него решение, то этот кто-то должен нести ответственность. Нести же ответственность за жизнь другого человека невозможно. И отсюда мы видим такие, к сожалению, часто встречающиеся истории, да, когда разочаровавшийся человек начинает думать о том, что куда я потратил свою молодость, свою юность, я там 20 лет прозанимался какой-то ерундой, тем, что мне не приносит счастья, вот отец меня там отправил, я пошел. И он винит родителей. И это, конечно, ужасно. Или наоборот, человек занимается чем-либо, и потом начинает говорить, вот почему я не послушал, почему мои родители не настояли, почему они меня не дожали, вот я бы сейчас занимался тем-то и тем-то. И опять-таки он находится на каком-то сломе, и опять-таки кто-то виноват, кроме его самого. Поэтому, естественно, что роль родителей, наставника, учителей, старших товарищей заключается не в том, чтобы навязать свою идею, а для того, чтобы, зная и трезво оценивая человека, подсказать ему, может быть, что, ну, кем он представляется в глазах этих людей.
Отец Владимир, а вот когда выбор сделан, и человек даже достаточно много, на его взгляд, занимался, готовился к экзаменам, многие считают, что все равно молитва поможет. Кому молиться, и почему вот святая Татьяна считается покровительницей небесной студентов, учащихся? Может быть, еще кто-то из святых помогает в таких ситуациях?
Святая Татьяна считается покровительницей студентов, студенчества по той причине, что по промыслу Божьему так совпало, что называется. Дата подписания указа о создании Московского университета, да, выпала на день памяти Татьяны, 25 января. Что же касается первого вопроса, кому молиться? Церковь всегда ясно отвечает на этот вопрос. Мы молимся Богу. Мы молимся всегда только лишь Богу. Но в молитве можем обращаться и к Пречистой Владычице Богородице, и к святым. И мы просим их, чтобы и они о нас помолились Богу. Например, можно обратиться в молитве к святому, имя которого ты носишь. Можно обратиться к святым, которые, ну, тяжело переживали период обучения, вот как мы из жития игумена Сергия Радонежского знаем, да, что ему тяжело давалось учение. Поэтому вполне очевидно, что он, преодолев, да, это может и нам помочь. И возможно, молитва может помочь и без подготовки, что называется, если это какая-то особая молитва. Но
бывает даже так?
Как можно себя оценить? То есть это, если ты полагаешь, что одной твоей молитвы будет достаточно для поступления в вуз, слишком высок риск того, что ты можешь ошибаться, если твое мнение о себе слишком завышено, что называется. Понятно, что Бог по молитвам может все. Но это не значит, что Бог будет поддерживать всяческую глупость или жульничество.
Ну, счастливый билет в этом же случае не считается жульничеством? Ну, вот вытянул именно то, что ты знаешь блестяще.
Все-таки я и как священнослужитель, и как преподаватель рекомендую уповать не на счастливый билет, а на свое знание предмета.
Кстати, вопрос к вам как преподавателю. Много ли студентов сегодня хотят изучать теологию, и что это за дисциплина, собственно?
Если говорить о теологии вообще, то достаточно много. В большинстве вузов, мировых вузов, причем вузов с именем, есть теологические или богословские кафедры. И мы видим, что недоборов там не бывает. Если говорить о теологическом образовании в России в целом, то Не очень много. Не сказал бы, что у нас там какие-то огромный конкурс при поступлении. Нет. Если мы будем говорить о богословских дисциплинах, о богословской науке, то мы можем видеть, что ни одна из семинарий не закрывается по причине того, что у нее нет студентов. Нет. То есть мы не можем сказать, что богословское образование или теология так же востребованы, как, например, знания в IT-сфере или бесконечные наши юристы. Да? Нет, конечно, меньше. Но здесь и специфика совершенно другая. Людей, стремящихся получить теологическое образование, примерно столько же, сколько людей, стремящихся получить хорошее философское образование.
А в вашем университете много ли таких студентов сейчас?
В среднем на курсе учатся до 10 человек. Но важно понимать, что количество не всегда равно качеству. Есть прекрасный афоризм, который целиком и полностью мы поддерживаем. Лучше меньше, да лучше. В нашем университете еще важно, что у нас не просто там теология сама в себе. У нас важно, что теология в компоненте межконфессиональных отношений государственных. То есть выпускники нашего вуза – это эксперты в области теологии, которые работают на государственной службе. В советах по делам религии, в различных службах, связанных с межрелигиозным и межконфессиональным общением. То есть это все-таки светские специалисты, которые получают теологические знания для государственной службы.
Скажите, пожалуйста, а где обычно учатся те, кто решает стать священнослужителем? И в каком, как правило, возрасте приходят к этому выбору?
Учат священнослужителей в семинариях. Для того, чтобы получить образование в семинарии, юноша должен закончить среднюю школу. Это естественно. То есть, получив школьный аттестат, поступать, как в любой другой вуз. Большинство семинарий в нашей стране уже получило государственную аккредитацию, и потому поступить в семинарию равно по затраченной энергии, что называется, поступлению в вуз. 4 года в семинарии не делают тебя автоматически священнослужителем. Для того, чтобы стать священником, нужно нечто большее. Ты должен быть рукоположен от епископа. Есть случаи, когда человек решает изменить свою жизнь радикально, круто изменить свою жизнь в зрелом возрасте. Вполне возможно, что уже взрослый человек, который имеет определенный опыт, он может быть специалист в какой-то другой сфере, но он может стать священнослужителем, но он должен все равно получить богословское образование. То есть хотя бы заочно, но должен учиться. В нашей епархии, например, все священнослужители уже имеют или получают высшее образование.
Прекрасно. Отец Владимир, возвращаясь к теме молодежи, много ли молодых людей сегодня делают выбор в пользу православных учебных заведений или факультетов теологической направленности?
Я думаю, что процент такого соотношения священнослужителей во все времена был примерно одинаковым. Точно так же и сейчас. Желающих получить богословское образование и впоследствии рукоположиться, быть священнослужителями или церковнослужителями, примерно таковое же, как и было раньше. То есть нельзя сказать, что у нас сейчас некий, мы видим, там, спад или, наоборот, бурный рост. То есть примерно одинаковое количество людей.
Я благодарю вас, отец Владимир. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.